Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут. Среда, март, день 30. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Василий сразу предлагает темы: переговоры шаманов, взрыв под Белгородом, газ в Европу. Василий, вы бы могли быть редактором, честно говоря, на телевидении, на радио. Вы все правильно говорите. А может, вы есть редактор? Доброго утра, хорошего эфира, пишет Нурик. Опять переговорщики подставляют наших солдат, как... Ну ладно, я не буду говорить, когда. Андрей, в общем, пишет. Андрей, просто не буду дочитывать, ладно? Доллар откатился, перепишут ли цены, пишет Денис. Не перепишут, конечно же. Не перепишут. Вы поймите, друзья, вот так вот, знаете, мы же все понимаем, что в основном те цены, которые мы сейчас видим, это не про доллар повышение, это про жадность, наглость и запредельный цинизм тех, кто хочет нажиться на любой беде. Это как бомбилы, которые поднимали цены на проезд от метро куда-либо вообще в момент там, террористических актов до 5000 рублей. Вот это то же самое. Все вот эти люди сейчас, торгующие и продающие вам что-то не то, что в 2 раза дороже, а в 7 раз дороже, в 10 раз дороже. Вот они все должны поплатиться за свое гадкое абсолютно отношение. Мы это наблюдали в кризисные разные времена, мы это наблюдали и во время пандемии, когда нам маски стали продавать, там одну штуку за 150 рублей, помните, такое было, а сейчас это абсолютно мусорная история, не шумите, мусорная абсолютная история. А нельзя ли убрать Мединского, пишет Николай. Ну, не мы назначали, не мы будем убирать, давайте так вот, по-простому, да, рассудим, мы с вами технически, мы лично, мы с вами Мединского убрать не можем. Зачем переговоры нужны? Основная задача — денацификация, и пока не зайдем до запасной границы, до западной границы, простите, никаких переговоров, говорит Ярослав. Прекрасная позиция, Ярослав. Горячо поддерживаю ваш пафос, в хорошем смысле этого слова. Но есть... Ну, я даже не буду ничего нового говорить, а объяснять, что-то такое. Мне нравятся ваши идеи, Ярослав, вот так вам скажу. Не исключаю, что они много кому нравятся. Но помимо того, чтобы были идеи и их реализации, должны быть еще и другие идеи, и разговоры, и прочее, прочее. От дипломатии никто никогда не отказывается. Вот. И она вот есть, такая, какая она есть. Нравится ли она мне? Нет. Она мне не нравится. Я вчера смотрел, что там говорил Мединский в кадре. Я скажу, во-первых, конечно, не знаю, что такое, почему у него все время такое грустное лицо, господина Мединского. Ему как-то нужно изменить вот все-таки манеру подачи, на мой взгляд. Это мое ощущение. Вот. Я смотрю на переговорщиков, хоть они, конечно, и клоуны редкие со стороны Украины, и смотрю на наших, наши какие-то все время грустные немножко, да, вот у них видна вот, эти, вот эта тяжесть ответственности, ну, то есть интеллект позволяет им оценить сложность ситуации, и от этого у них лица грустные, а вот с другой стороны полные дегенераты и дебилы, которым интеллект ничего не позволяет. И у них все время веселые такие бодрые лица, они стоят, ну, вот, немножечко в несознанке такой, и вещают про границы 91-го года и прочее. И выглядит это все так. Значит, мы какие-то непонятные, и они какие-то очень бравые и дерзкие, и вообще как будто бы что-то диктуют нам свою волю. Это странно. Это первое. Второе. Какую ошибку допустил господин Мединский вчера? Самую главную. Он выступил практически пресс-секретарем Украины. Вот такого делать не надо, потому что если у Украины есть там какие-то свои просьбы, чаяния, да, желания, и они что-то предлагают, так это должен Арахамия или там Подоляк, или кто еще, стоять и в кадр говорить, да? А Мединскому не надо пересказывать слово в слово то, что пишут на бумажке украинская делегация. Вообще плевать, что они там пишут на бумажке. Написали, ну как, написали, хорошо, эту бумажку надо привезти из Стамбула в Москву, отдать тем, кто эту бумажку будет оценивать, и те, кто эту бумажку будут оценивать, дадут эту оценку. Зачем ее от своего практически имени читать, я не знаю. Ну, зачем? Ну, в какой в этом смысл? Вот вчера, к сожалению, на мой взгляд, господин Мединский выступил пресс-секретарем Украины. Зачем он это сделал? Для меня загадка. Да, все сказали, что журналисты, значит, дураки и переиначили Мединского. Да, переиначили. Да, дураки. Но надо как-то быть яснее. Надо как-то эту амбивалентность, да, двоякость, непонятность купировать, убрать, отрезать, выкинуть. Я перевожу сразу на всякий случай, эти слова просто лезут какие-то непонятные. Поняли? Это надо быть ясным, надо быть понятным, надо быть доступным. Каждое слово должно быть ясным. Ну, нельзя вот так вот выходить и что-то размазывать. Ну, не те времена, и не то место, и не то время, чтобы красоваться словами. Я смотрю на некоторых наших представителей власти, они вот никак не могут избавиться от желания сказать красиво. Не надо говорить красиво, надо говорить точно. Сейчас надо говорить точно. Это мое мнение. Не надо играть со словами, не надо жонглировать, не надо употреблять такие слова, как, как она, парафинация. Парафинируют они договор. Что такое парафинируют? Предварительно подпишут. Вот зачем все эти слова употреблять? Чтобы у людей ум за разум зашел? Чтобы все сидели у экранов и не понимали, что происходит? Зачем? В общем, моя просьба к переговорщикам со стороны нашей страны, я прошу, со стороны нашего государства, я прошу вас, пожалуйста, доступным языком для нас, чтобы мы все понимали, без вот этих слов невнятных, непонятных, которые только в словаре можно найти, да? Вот, это первое. Второе, только российскую позицию. Больше никакую не надо. Мы от вас не ждем никакой позиции Украины или Турции или там Сомали. Мы ждем от вас только нашу позицию. Все, мы больше ничего не хотим знать. Мы хотим знать нашу позицию. Пожалуйста, только нашу позицию. Я вас умоляю. Да? Значит, журналистам мне сказать вообще нечего. Вот. И, естественно, кого мы на самом деле должны слушать? На самом деле мы должны слушать, что говорит Владимир Путин, Сергей Шойгу. И, соответственно, Сергей Лавров. Все, вот три человека, которых мы слушаем. Все остальные, я просто смотрю, так сильно стараются в разных интервью, начинается разнобой. Вот этот разнобой никому не нужен. Вот никому он не нужен. Вот вчера, к сожалению, да, при всем уважении моем к Шаманову, вот, он тоже... поддался. Вот я не знаю, кто ему дал эту информацию. Он с полной уверенностью сказал, что наши взяли ублюдков этих, террористов, этих садистов грязных, которые стреляли по ногам, ну, убивали, давайте я буду говорить прямо, убивали военнопленных наших. Вот. Оказалось, что никто никого не взял. Но несколько часов мы все считали, что взяли. А потом такие, а нет, не взяли. Причем как это выяснилось? Сами эти ублюдки записали видео у себя в соцсетях и выложили. Естественно, мы ничего это показывать не будем, но кто подставил Шаманова? Кто ему дает информацию эту? Зачем это было все? Эти люди, которые это кинули Шаманову, если это люди какие-то отдельные, да? Они какую-то ответственность понесут? Если они не понесли до сих пор, точнее, если они понесли эту ответственность, нет ли желания огласить как бы, результаты этой проверки для общественности? Для нас, для всех. Ну, просто там человек действительно ошибся, такое бывает, подставил Шаманова, да, вот получилась такая информация. Вот мы его нашли, почему так сделал? Ой, слушайте, а я вот прочитал там, и вот такая информация пошла, и вот оказалось, я не проверил источник, простите, пожалуйста. Да, понимаем, понимаем. Конечно, бывает, сейчас такой вал информации идет, каждый что-то придумывает, говорит, ну, не успел проверить, что-то получилось, пошло не так. Ну все, разъяснили. Этих мы ищем? Да, ищем. Мы их найдем? Конечно, найдем. Что мы с ними сделаем? Мы их будем судить, да, и так далее. По всей строгости закона накажем. Хорошо, хорошо, все, все. Но вот эти вот, когда влетает кто-то с какой-то информацией, а потом исчезает. Вот вчера Мединский так влетел, исчез. Вот, понимаете, ну вот исчез, и все, и все молчат, сидят. А у людей, ну что, ну они смотрят же, но все вчера смотрят, всем важно. Все важно, все сконцентрированы на этой теме. Это политически важная тема. Сами говорят, это вопрос выживания России. И потом выходит Мединский и говорит, А Россия не против, чтобы Украина была в Европе, в ЕС? Что? Что он говорит? Что такое? Что происходит? А, оказывается, он читает текст украинцев. Боже мой! Ну так это надо вот такими красными буквами давать со всех сторон, что, ребята, Мединский решил вслух прочитать текст. Текст, это не он так думает. Алярм, алярм, внимание, восклицательные знаки, все красное, экран мигает. Значит, он цитирует украинцев. И в конце Мединский, как это прочитал, должен делать. Ха-ха-ха-ха-ха, это смешно. Вот так вот. Либо не читать. Ну, либо не читать. Поразительно. Поразительно. Зачем это все делать? Я не понимаю. Ну вот, как бы, два прокола информационно-политических вчера, конкретных, абсолютно, то есть без всяких сомнений, прокола, которые вот были допущены. Ну ладно, это бы были бы проколы во время, когда ничего не... Ну, все такое, знаете, вялотекущее, ничего не происходит. Ну, кто-то где-то прокололся, кто-то что-то сказал, да и бог с ним. Важнейший момент в истории нашего государства. Важнейший момент в мировой истории. Ну, можно быть точнее? Ну, пожалуйста. Ну, я прошу. Я не говорю, что я был бы точнее. У меня, может быть, нервы бы там сдали, я бы сейчас какую-нибудь ересь там тоже понес. Я об этом не говорю. Я прошу к этим людям высокопрофессиональным, да, я обращаюсь к ним, прошу им их сконцентрироваться и быть еще профессиональнее, еще точнее. Потому что вот эти вот вещи, это, ну, как это воспринимает боец, который находится сейчас, да, собственно, в бою? Как это воспринимают его семьи? Ну вот, семья его, как это воспринимает? Вы о чем? Да? Как воспринимают это ребята, товарищи которых погибли? Да? Как это воспринимают ребята, которые пошли в бой и получили там ранения и так далее? Сейчас они находятся в госпиталях, там получают там награды некоторым вручают. Как они это воспринимают? Типа, зачем? А что? Что такое? Что произошло? О чем говорит Мединский? А Мединский просто читает, оказывается, то, что Украина хочет. Ну, хочет, так пускай дальше хочет. Она все время что-то хотела. Пусть дальше хочет. Вот. Короче говоря, странно это все было очень сильно. Сегодня я жду нормальных заявлений уже от тех, кого я перечислил. Ну, не сегодня, завтра, послезавтра. Ну, то есть я буду ориентироваться на конкретных людей абсолютно. Ну, потому что, ну, что это такое? Не знаю даже, как прокомментировать. Мне вчера все позвонили, все написали, все говорят, что это происходит? Что? Я захожу, там, в комментариях, что люди пишут. Там все, там желание встать с дивана и пойти. Серьезно, голыми руками давить гадину там. Вот такие вещи у людей возникают в голове. Понимаете? Ну, как-то надо быть, ну, точнее, да? Сильно точнее, намного точнее. Ювелирами надо быть в этом вопросе. Ну, как по-другому-то? А, Кадыров уже выступил, пишет Василий. Да, Рамзан Ахматович сказал. Он говорит, вы что это вообще такое говорите? Мы эту гадину будем добивать. Ну, и правильно сказал. Я вот горячо поддерживаю Рамзана Ахматовича. Более того, хочу намекнуть некоторым нашим чиновникам на одну простую вещь. Если дальше кто-то будет мямлить, да? А кто-то у нас явно мямлил. А Рамзан Ахматович будет так вот четко и понятно, так скажем, вербализировать, да, словами выражать волю русского народа, то мы и сразу и поймем, кто, с нами, а кто непонятно где. Потому что иногда создается ощущение, что переговорщики как бы не совсем с нами. Они где-то там, в своем мире каком-то. В мире, где обсуждается, а это что там в рюмочке. Улыбаются, руки пожимают друг другу. Это все неприятно. Это все, это выглядит все как что-то, какое-то предательство, что ли, я не знаю, вот эти, как это вот, как-то себя можно, ну, по-другому, я не знаю, может так снимает телевидение, может, предатели на телевидении сплошные, может быть, это наше восприятие такое, и мы ждем, что наши переговорщики должны прям с ноги, с вертушки дать в голову кому-нибудь сразу, там, забить руками и ногами, вырвать, там, кадык, да, вот что-то такое, ну, такого не бывает. Может быть, мы просто не дипломаты, мы не соображаем так вот, да, как надо правильно себя вести. Ну, вот, я помню еще первые, там, какие-то, ну, из переговоров, раз они идут друг к другу, улыбаются, жмут руки, шутят. Вы чё? Ну вы что, чем вы что делаете? Что, где, чем смешно там так? Какие шутки? Вы понимаете, да? Как, ну, наверное, может быть, из-за опыта, да, политического, опыта переговоров, люди подходят к переговорам как к работе, да? Ну, то есть они не напряжены. они не напряжены. Но мы-то напряжены. Вы же нам-то картинку тоже создаете какую-то, нет? Мы-то напряжены, мы-то не переговорщики, мы-то не дипломаты. И когда мы видим что-то непонятное, для нас это непонятно. И будьте добры нам, пожалуйста, объяснять. Вы для нас туда идете, вы от нас там. Мы хотим, чтобы вы были там. Мы вас туда послали. По сути, все вместе. Мы ждем, что вы нас туда, вот нас там представляете. И когда мы видим что-то вот такое, какое-то мягенькое, что-то... Нам это не нравится. Подождите, мы Россия или мы не Россия? Мы кто вообще? Возникает вопрос, да? Ну, странно. Мне непонятно высказывание о том, что было достигнуто соглашение об активности армии, пишет Ярослав. Ну, я видел, как была снижена активность армии этой ночью, в этом смысле. Вот. Я смотрю о том, что говорится, и я смотрю, что делается. Вот. Все. Более мне сказать нечего. Вот. Понимаете, в чем дело? Смотришь оценки Борис Джонсон, что говорит, что было в Стамбуле. Борис Джонсон говорит, Путин вставил нож в нас, говорит, в Европу. Проворачивает его. Вот серьезно, это Борис Джонсон. Это премьер-министр Великобритании. Он проворачивает нож, говорит. И наш, значит, хочет, чтобы мы прогнулись и капитулировали. Я думаю, какой мне канал тогда смотреть? Вот какой? Вот я хочу смотреть канал Бориса Джонсона, где он это смотрел. Потому что Борис Джонсон говорит, нам Путин вставил нож и прокручивает. А я смотрю на господина Мединского, и у меня совершенно другие ощущения. Совершенно. Я хочу смотреть канал, который смотрит Борис Джонсон в таком случае. Я хочу, чтобы Борис Джонсон тогда был переговорщиком от нас, потому что он справляется с этой работой лучше, на мой взгляд. Я смотрю Блинкен. Блинкен говорит, ничего никто никуда не отводил. Думаю, прекрасно. Прекрасно, замечательно. Вот. Блинкен и Джонсон. Вчера дарители надежд. Лично для меня. Вот. Короче говоря, странное дело. Не понял я, что это было. Я не пойму, каким образом до сих пор украинцы могут обстреливать Донецк и Луганск, почему не подавят эти огневые точки, пишет Финист. А вы не поймете, Финист, потому что вы не военный человек. Вот. Все военные люди объясняют, почему так, и как будут подавлять эти огневые точки. И как их подавляют. Их берут в котел, и этот котел, он стоит, ну, как бы сказать, впритык к Донецку. Все. Их окружают. Такая задача поставлена, и она будет достигнута, считают эксперты военные. Вот. А что нам говорят в Генштабе? А в Генштабе нам дают отчеты просто, и все. Ребятки, мы вам заранее ничего не говорим. Куда мы собираемся, чего мы собираемся, где мы будем ослаблять, где мы будем там напрягать. Ну вот. Ничего нам не говорят. Ну и все. Ну и прекрасно. Ну и прекрасно. А в Генштабе и не должны говорить. Потому что если в Генштабе будут вам заранее говорить, что они собрались делать, то это не только вы будете знать, это будут знать все в мире. Все. Генштаб не должен... Или так, скажем, Генштабу противопоказано говорить, что он собирается делать, и вообще комментировать то, что он делает в этот момент. Генштаб говорит только то, что он сделал. Вот так, когда уже, а мы вот что сделали. Ха-ха-ха-ха-ха. И все такие, да, ну да, да. И все. Потому что если Генштаб начнет вам говорить, а сейчас мы вот отсюда оттягиваем этих, ставим сюда, а этих ставим здесь, а этот вот так, а вот здесь вот, вот смотри, вот координаты, вот здесь наше скопление, координаты запомнили? Все, вот здесь скопление. Ну тогда нас всех разобьют, убьют, уничтожат, у нас не будет никакой армии, все умрут. И все такое. Ну, вы поняли, да? Генштаб свои планы обнажать для вас никогда не будет. Потому что обнажение для вас — это все равно, что обнажение планов для врага. Вы же не думаете, что вы сидите здесь в безвоздушном пространстве, и только вы услышите эту правду. Я видел от высочайших профессионалов обиду. Я серьезно говорю, я видел обиду. Знаете, в чем обида это заключалась? Вы поразитесь. Че они нам не говорят, что они делают? Кому? Тебе? Ну, в смысле, вам, уважаемые, всем. Вот я видел многих, это не один человек мне такой говорил. Почему нас вот там не предупреждают? Что Генштаб вас должен предупреждать? Вы что, с ума сошли? Вы в каком мире? Вы в мире... Что это, планета КВН? Что происходит? Вас должен предупреждать Генштаб? Вы кто? Все такие! Ку-ку! Ну это серьезно? Вы хотите, чтобы... Вы кто? Вы что, ребята? Вы с глузду съехали, что ли? Конечно, нет. Генштаб никогда ничего не будет вам говорить. Генштаб будет говорить, мы молодцы. И все. А вы говорите, ура. Ну это смешно. Когда генерал отчитывался перед солдатом? Вот скажите, вот когда такое было-то? Это что это такое? Это, наверное, только в кино в каком-нибудь там. Молодец, солдат. Да, вот это все. Ну, это странно. От рукопожатия еще в первый раз аж передернуло, пишет Андрей. Да. Жуткое дело. Ну, мою надежду хотите? Внутреннюю. Моя надежда. Я не государственный служащий и все такое, и не при погонах человек. Я могу говорить как есть. Я надеюсь, что все эти переговоры просто ради переговоров. Вот просто вот они должны быть... И вот туда вот-то послали каких-то там непонятных людей с той стороны, послали от нас людей, вот, они что-то там жмут руки, там какие-то рюмки переставляют, что-то они там обсуждают, и все это вообще никакого отношения не имеет к реальному делу. Вот это моя надежда, и я надеюсь, что все их бумажки им кинут в лицо обратно. Вот вообще, вот все вот что-нибудь там понаписали, вот там привезли, там у них какие-то супер-мега-идеи. Какие-то Евросоюзы, какие-то границы 91-го года, что-то лепят непонятно. Какой 91-й год? Что, Крым вам обратно отдать, что ли? Ну, что они там несут вообще? Ну, какой бред? Зачем это читать вообще вслух? Я, правда, не могу. Я каждый раз меня, я как начинаю, я изо всех сил пытаюсь держать себя в руках. Значит, нет. Ладно, не буду. Да я не буду ничего говорить. Рамзана Кадырова на переговоры. Да вот... Хотелось бы. Ну, ладно. Потому, наверное, на эти переговоры Рамзана Ахматовича никто и не отрядил, так скажем. Потому что этим переговорам значения большого не придают. Я надеюсь. Конечно, я понимаю, что любые военные действия, они всегда заканчиваются переговорами. Но предположить, что переговоры будут в ключе «Украина нам тут рассказала, а мы сделали», ну, как бы вам сказать? Ну, тогда можно нам всем, мне кажется, морально сворачиваться, и все. И до свидания. Скукоживаться. Как бы, ну, а что это? Это что? Не, такого не должно быть. Поэтому я считаю, что это все, конечно, ни о чем, все эти переговоры. Неинтересно даже мне, ну, как бы, интересно, конечно, наблюдать и вот даже комментировать, но как-то больше злобы это все вызывает. Вот, понимание должно быть простое, гадюку, если не додавить, она обязательно укусит, 100%, без всяких сомнений, она возродится вновь и вновь и вновь, никто не остановится, им докинут денег, им докинут всего, докинут оружие, докинут инструкторов, да, передислоцируются, соберутся и ударят, и ракету сделают, и ядерный заряд сделают, и такое, и сякое, пятое, десятое. Договоренности с Киевом, внимание! С современными киевскими властями. Ноль полный. Всегда. Эти люди никаких договоренностей не принимают. Минск-2. Им было абсолютно начихать на существование этого Минска-2. Как, собственно, и Минска-1. Как и вообще любых договоренностей. Это не про договоренность. Это, во-первых. Во-вторых, как можно договариваться с теми, кто не имеет полноты власти? А они полноты власти не имеют. Это просто непонятные какие-то персонажи, комедийные, которые там сидят и выкабениваются, потому что на самом деле бал правит, конечно, другая страна, Соединенные Штаты Америки. Все это прекрасно понимают. Что там разговаривать с этими, сидеть всеми арахамиями, диджеями, браунами, я вообще не знаю, неинтересно. Вот так вот я считаю. Это моя позиция. С ней можно не соглашаться. Да, и она может не нравиться, вы можете меня считать каким-то ястребом, плохим человеком или что-то такое, но я вот так считаю. И поэтому, когда я вижу от наших переговорщиков малейшее непонятное какое-то, не то что колебание, а даже усталость. Я хочу сказать, ну, ребята в окопах у нас не устают, да, и вы, пожалуйста, не уставайте, вы как-то давайте приободритесь, чтобы у вас лица были, лица победные. Пожалуйста, это я обращаюсь ко всем переговорщикам, где бы они ни были, да, от России. Пускай лица у вас будут, пожалуйста, победные. Вы должны выходить в кадр так, чтобы человек вдохновлялся от того, как вы выглядите. А не вот это, а Украина, вот я почитаю. Очень мне интересно, что они там написали, свои каляки-маляки. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И мне напомнили добрые люди, что у нас трансляция идет в YouTube и ВКонтакте. Выбирайте площадку удобнее для себя, я бы выбирал ВКонтакте, потому что все равно, я думаю, YouTube рано или поздно будет денацифицирован и демилитаризирован, скорее всего. Вот. Что-то мне подсказывает, поэтому не понимаю вот этой страсти. Дурацкий кофе какой, а. Вот. Страсти по Ютубу. Ну, раз есть у вас такое желание, то Ютуб. А как прокомментировал переговоры Зеленский, пишет Шенли. Мне, вот, ну, Шенли, давайте так, попробую. Изо всех сил сдержавшись сказать. Правда, мне неинтересно, как комментирует переговоры Зеленский. Мне неинтересен Арахамия, Подоляк этот и прочее. Мне вообще неинтересны все эти переговоры. Я не могу, мне все это сильно, очень сильно раздражает. Вот. Я не знаю, для чего это нужно. Мне не хватает, наверное, жизненного опыта и там политического опыта. Но, наверное, для чего-то это нужно с ними говорить. Но я не понимаю, о чем говорить с нацистами. Я не понимаю, для меня это загадка, для меня это просто неподъемная вещь. Но я не понимаю, что и о чем можно говорить с нацистами. Я не понимаю. Мне такие, а ну, может, они не нацисты? Нацисты. Мы все видели. Мы видели, как твари издеваются над военнопленными. Мы все видели. Мы видели вырезанные свастики на телах изнасилованных мертвых женщин. Мы это видели. Мы видели заявления их политиков из раза в раз. Мы видели, как ведет себя Азов по отношению к местным. Мы все видели. Это террористы. Это нацисты. Это мрази. И не надо думать, что если они выглядят как веселые ребята, вот, что это не так. Внешность бывает обманчива. Вот. И о чем с ними говорить? Как с ними договориться? Какая эта договоренность должна быть? Мне неизвестно. Я не знаю. Но потому я и не там. Потому что те, кто там, наверное, что-то знают. И, наверное, у них есть там какая-то цель, они к этой цели идут там и так далее. Я не исключаю. В конечном счете, в большинстве своем, точнее, в большинстве своем, а мы все с вами, давайте будем говорить откровенно, не знаем реальных целей специальной военной операции на территории Украины. Да? Какие цели должны быть достигнуты? Мы знаем с вами? Давайте честно скажем друг другу. Нет. Мы знаем общие какие-то вещи, но конкретно никто из нас не знает. Как, вот, понимаете, что такое освободить территорию Донецкой и Луганской областей, это было заявлено, мы знаем, да? А что такое денацификация, и как она должна выглядеть, и где ее границы, и куда она идет, и как она, где она остановится или не остановится, мы не знаем. Как и демилитаризация, мы тоже не знаем. Демилитаризация — это уничтожение баз военных. Демилитаризация — это уничтожение военных баз и топливных каких-то, да, там, нефтезаводов, еще что-то, что-то связанное с нефтью, топливное. Демилитаризация — это уничтожение ВСУ? Не знаю. Короче говоря, я не совсем понимаю, что это такое в конечном счете. Как мы видим результат демилитаризации и как мы... Давайте, чтобы было понятнее, что я говорю, я перестану употреблять слово «мы» сейчас. Да? Я не знаю, как видит итог демилитаризации Кремль, Минобороны, ну и Генштаб, да, и Министерство иностранных дел. Я не знаю. Я не знаю, как видит итог денацификации в Кремле, Минобороны, да, конкретно в Генштабе. Вот. Ну, это я отдельно просто немножечко еще добавляю, и в Министерстве иностранных дел. Если бы я знал, я бы, наверное, был либо Сергей Лавров, либо Сергей Шойгу, либо Владимир Путин. Я не Владимир Путин, не Сергей Шойгу, не Сергей Лавров. И я этого не знаю. И да, я не Герасимов тоже, на всякий случай, если у кого-то возникли вопросы. Поэтому я не знаю, к какой цели мы идем конкретно. Я знаю образы, да? Как это вот образ, метафора, денацификация. А как она выглядит, я не знаю. Как на Земле это будет выглядеть? Но мне и не доложат. По той простой причине, по которой я уже сказал. Если мне докладывать, то это значит все узнают. Правильно? Не потому что я плохой, а потому что мне отдельно никто докладывать не будет. Да? Если нам на ушко всем сразу такие, ну это когда, знаешь как, то мы же все такие, ну нам нельзя ничего рассказывать, потому что мы вот такие все люди, мы не посвященные, мы не должны, значит, знать, что оно к чему идет. Поэтому сидим, смотрим, наблюдаем, ждем. Стоп истерики. Вот это самое главное. Вот эти истерики, это что-то. Вчера, Воропай. Я понимаю. После того, как Мединский решил наизусть цитировать предложение Украины, да, это практически, вот я сразу вспомнил, да, «А духовный жаждую там, а в пустыне мрачный я волочусь, и шести крыл». Ну, прям вот выучил наизусть и решил нам рассказать. Какая прекрасная память у министра. Вот просто, ой, министр, бывшего министра, нынешнего переговорщика. Молодец. Вот, очень радует он. Ну, конечно, у меня чуть глаз от давления не вылетел, вот я когда это все читал. Но что я делаю? Я в этот момент беру себя в руки. Ну, как бы задаюсь вопросом, что? Вот так вот, понимаете? Что? И после этого так вот, ладно, подождем. И сижу, жду. Красный, как помидор, наверное. И потом, так это цитаты были. Ну спасибо! Но в этот момент я же читаю, что люди пишут, и мне же пишут в этот момент. Там прям, волосы вот так вот рвут, одежды на себе рвут уже, в истериках валяются уже. Думаю, да как же сохранить-то спокойствие в этом? Значит, чуть-чуть надо все-таки быть стабильнее, да? Даже если внутри у вас пожар, старайтесь, дорогие друзья. Это первое. А второе, забыл даже, что хотел сказать. Просто мне показалось, что картину я сейчас обрисовал, конечно, абсолютно четкую. Так, начались переговоры Сергея Лаврова и Ван И в Китае, пишет Солдим. Да, вот это вот важно. Вот это важно. Вот это вот конкретный уровень переговорщиков. Вот по итогам этих переговоров, если нам что-то скажут, это будет очень интересно. И даже если не скажут, там наверняка много всякого интересного. У нас СВО, у них вообще ничего, войны нет. А почему будут подписывать мирный договор, пишет Николай. Николай, это самый интересный вопрос, но, в общем, даже сказать нечего. Если это не какое-то секретное разделение ответственности решений, как же тяжело нашему президенту с такими кадрами, пишет Глен. Ну, если только не задача этих кадров создавать максимальную дымовую завесу, чтобы вообще непонятно было, что мы делаем. Вот серьезно, я... Ведь из-за того, что вам непонятно... Вот поймите, тоже важный момент. Если мы все не понимаем, что происходит, то это значит, что и там не понимают, что происходит. Но вчера Борис Джонсон вынужден был уже помогать нам. Ну, Борис Джонсон вышел и говорит, стойте! Стойте! Ему говорят, что такое? Русские уже ушли. Ушли, уходят русские. Он, нет! Вот так вот. Нет! Мы говорим, Борис, Боря, что такое, Боря? Он говорит, вставили нож нам! Вставили нож! И проворачивают. Это прямая цитата. Найти? Показать? Ну, чтобы не было сомнений, я прочитаю, как есть. Да? То есть, что я не придумываю? Это Борис Джонсон вчера. Сейчас. Так, где ты, Борис? Я ему даже сказал, Боря, спасибо, написал ему. Путин вращает нож в открытой ране Украины с целью принудить, давайте, мы любим принудить именно говорить, ее и союзников капитуляции. Борис Джонсон. Боря, выбегай ты. Стойте, дураки! Вы что, не видите? А мы такие, что такое? Мы же уходим, мы что там? Зрада же и перемога же ж была там с той стороны. Да у нас нож, вот! Мы говорим, какой нож? Нам Мединский сказал, что мы не против, что Украина в Европе. Говорит, нет! Ножик воткнул! Воткнул ножик нам! Говорит Борис. Мы говорим, ну, да? Он говорит, клянусь, мамой клянусь, говорит, мамой королевой, братан, клянусь, нож во мне. А, так, вот так мы говорим. Ну ладно, тогда. И Блинкин тут же выскакивает и говорит: они никуда не, они сантиметра не сдают, они никуда не, они нам дурят головы. Ребята, вон, смотрите на Борю. Боря с ножом Борьке пырнули, Борьку ножом. Ну, спасибо вот двум агентам Кремля за их выступление. Ну, два агента Кремля вчера самые были главные. Блинкин и Джонсон. Мединский над Польши выступал, такое ощущение. Может, он курирует нехту, нет? Поразительно. А, если Борису власти считает труба, ну, это понятно. Это в России главное, чтобы Борис не у власти был. Украина в Европе — это и есть нож в спину, пишет Макс. Я понял. Мединский выходит, читает украинское предложение, чтобы Украина была частью Евросоюза, значит. Все подумали, что это предложение российской стороны. Выбегает Борис и говорит: только не это! Вы что, совсем обнаглели? Берите, я сказал! Брать Киев! Сказал Борис. Куда нам это? Вот это нам не надо! Да, я понял, это смешно. Но я думаю, что, конечно, и другое имелось в виду, но смешно, согласен. Что там Абрамович делал, пишет Лемур? Травился Абрамович там чем? Я не знаю, устрицами, наверное, травился. Знаете историю, да? Абрамовича отравили, а на следующий день он уже весело общался со всеми. Ну, короче, это как в анекдоте, да? Вчера весь день пил, всю ночь пил, а потом на тебе и салатом отравился. Вот Абрамович отравился салатом, такое ощущение. А, да, это смешно, Украина как нож в спине Европы, пишет ЮВОЗ. Ага. Я думал, вчера Эрдоган, сидя в Узбекистане, наверное, сказал: нафиг я сюда приперся, такой подарок был, пишет I believe fucking fly. Не мог ли президент таким образом проверить общественное мнение в России, подогреть настрой, пишет Альманах. Альманах, я вас уверяю, общественный настрой в России понятен от и до всем, кроме наших переговорщиков. Значит, его проверять не надо и подталкивать его никуда не надо. Я общаюсь с людьми. Главное не общаться с московской публикой. Да? Потому что у них... боже мой! Где я куплю теперь этот свитер? Да, вот. Главное не с ними общаться. Общаться с людьми из регионов, или если в Москве, то это, чтобы была не вот эта публика, да, а не Кирилл Серебренников уехал во Францию, как только с него сняли судимость. Я так понял, с него и сняли, чтобы он сразу уехал. Все знали, что он дёру даст в эту же секунду, просто сразу сорвется с места. А теперь, Кирилл, просто не приезжай. Это забавная история. Снимаешь судимость, значит, этих всех оппозиционеров, и они просто сразу и уехали, и больше никогда не приезжают. Прикольно, да? Ну, у него, правда, такая была. Тоже он дома там сидел. Может, Ефремова отпустить под шумок? Ну, ладно. Ну, я просто предложил. А чё он тоже сидит это? Нафиг он нужен? Кормить его. Пускай едет. Но его... Ефремова в Европе не ждут. С его мордой, видишь, не ждут. Как он там, кстати? Все забыли о нем. Ну вот. О чем мы говорили? Так, подождите. Пишут зерно за рубли. Да, есть такое предложение, Лемур. Не свитер, а свитшот. Не свитер, а кардиган. Мне говорит. А, да, кардиган. О, благодарю. А, кофе, да? А, благодарю. Евгения, спасибо за ваш кофе. Я, знаете, ну ладно, это слишком интимно, чтобы рассказать о том, как мы здесь боремся за кофе. Ну а что, клоун а-ля Киевский квартал, шут гороховый. Где смешно тебе? Люди гибнут, пацаны, а ты, урод, кочевряжешься. Хи-лу-ко-о-в. Пошел в жопу, говно. Это первое, что я хочу сказать этому писателю. Второе. Я поддерживаю боевой дух наших ребят. Ты, чмошник, не пытайся изобразить, что ты за кого-то там где-то переживаешь. Мы вашу говенную толпу, которая предала Россию, посваливала со всех каналов насиженных мест, жрала тут изо всех чинов, запомнили. Вы сейчас изображаете, что вы говорите «нет войне», а 8 лет вы свои тупые рыла почему-то держали закрытыми. Так вот, закройте свои вонючие пасти и не открывайте их и дальше. 8 лет вам было плевать, как людей убивают русских в Донбассе. Чего вы расчехлились-то? Благодарю за внимание. Так уже люди в кардиганах за СВО топят, по себе сужу, пишет Николай. Вот и хорошо, вот и правильно. Вот и правильно. Значит, приходит некое осознание. Значит, увидели наконец-то кадры, где подонки, негодяи, мерзавцы и подлецы стреляют в ноги нашим парням. Где подонки, мрази, твари и подлецы насилуют женщин, убивают их. Отрывают части тела от них и на них рисуют свастики. Приходит, значит, потихонечку осознание. Даже до таких людей доходит потихонечку. Вот. И это очень хорошо. Поэтому поддерживать дополнительно и проверять градус, да, градус и желание русского народа сейчас не надо. Градус ясен. Единство на глаза просто видно. Оно только прибавляется. Вот. Переговорщикам надо нашим быть точными, понятными. И как бритвой вообще работать. Бритвой. Понимаете? Тонко, хирургическими инструментами. А не вот это не пойми что, не знаю, кого цитирую. Вот. А всем врагам нашим бежать. Все. Вот. И все те гнусные, вонючие куски, известно чего, которые в первый же день плюнули в спину нашим бойцам, а теперь изображают, что они миролюбы большие, и что они там как-то заботятся о том, ранены наши бойцы или нет, не надо изображать, что вам есть до них дело. Вы их бросили в первую секунду. Вы предательские твари, Каины, Иуды, мерзкие абсолютно, и фиальты. Вы бруты. Вы худшее, что могло быть у нас. Вот и все. Вы власовцы. Вам только презрение до конца ваших дней. Все. И ваше мнение — это не мнение. И слушать его больше никто и никогда не будет. Вы с этим мнением можете жить наедине с собой. Все. Больше вам сказать предателям нечего. Вы власовцы. Вы Каины. Вы Иуды. Вы Эфиальты. Вы то, что во все времена человечество считало худшим из грехов. Грех предательства. И не надо изображать, что вам есть дело до наших ребят. Вы с удовольствием смакуете всякую грязь, которую находите в помойках украинских и прочее. Смакуете с удовольствием. Вам это нравится. Это вы ненавидите русский мир, и вы об этом годами говорили. Вот и все. И вы годами не видели то, что происходило с русскими людьми. И вам было плевать. Вот и все. Вот и заткнитесь. Не трать на них нервы. Собака лает, караван идет, пишет Сантьяго. Нет, Сантьяго, вы понимаете, в чем дело? Я не то чтобы много каких-то нервов трачу. Но очень важную вещь хочу донести. Значит, сейчас некоторые предатели кочевряжутся, изображают, что они больше всех любят русского солдата. Значит, Бажена Рынска написала, это она была или нет, про мордочки крысиные она написала, это про наших солдат она написала. Мы все знаем о вас, твари, как вы относитесь к нашим офицерам и солдатам. Вы, твари, годами, сволочи, десятилетиями говорили, что нам не нужна армия, что она нам не нужна. Вы рассказывали, что там все коррупционеры и алкаши. Вы говорили, что ракеты наши нарисованы. Когда началась специальная военная операция, вы говорили, что ракеты эти закончатся за неделю, за две, за три. Все это мультики, все это рисунки. Вы гнусная, пропагандистская шваль. Вы лжецы. Вы геббельсовская пропаганда. И все ваши слова, как и ваша идеология, будут разбиты фактами. И все. И это и происходит. Именно это происходит сейчас. И поэтому каждая ваша фраза, каждая ваша новая победа в кавычках, это не победа, это ваше вранье, которое ничем не подтверждается в итоге. Вот и все. Поэтому, когда у нас проходит какая-то деза, и она превращается в новость, я так остро реагирую. Поэтому я считаю, что те, кто предоставил Шаманову информацию о том, что задержали нацистов, вот этих ублюдков, издевавшихся над военнопленными, вот этого человека, который предоставил Шаманову эту информацию и ввел его в заблуждение, а Шаманов, к сожалению, ввел в заблуждение всех остальных, вот этого человека надо, ну, не то чтобы сильно там как-то наказать, но надо ему объяснить, да? Должно быть, ну, как бы, объяснение конкретно, что так делать нельзя. Да? Потому что тогда мы превращаемся в ту сторону, которая врет постоянно. А мы не должны превращаться в ту сторону. Мы не должны врать. Наша задача — нести правду. Наша армия несет правду. Мы несем правду, свет, освобождение. Наши воины трезвые, подготовленные, добрые, да, они спасают людей и выводят из-под обстрелов их, жертвуя собой. Есть масса видеоподтверждений тому. А с той стороны садисты, сброд, негодяи, нацисты, непонятные вооруженные бандиты, которых выпустили из тюрем. Это правда. Закон этот подписывал, эту бумагу, сам Зеленский. Азовцы — это нацисты, Торнадо — это нацисты, Айдар — это нацисты. Эти люди много раз подтвердили свою приверженность этой античеловеческой идеологии. И что бы там ни говорили на Западе, это именно нацисты и есть. И это доказывает каждый факт, который мы видим. Каждый. Каждое их действие, каждое их слово. Грязные нацисты, вонючие. Гидра недобитая, которая вдруг решила восстать из пепла. Да? За деньги, понятно чьи. Своих денег у них не было. Показать картинку. Покажите картинку. Это плакат, 45-й год, Львов. Плакат. Сейчас вы его увидите, а я прочитаю текст. Примечательно, что художник Козюренко, да, не Козюренков, а Козюренко, а стихи Годяцкий Семен. Львов, 1945 год. Картинку показываем. Змеюка из схроны. Ну, так вот. Я вольный перевод сделал свой. Попытался сделать, чтобы он был какой-то более-менее, как бы сказать, поэтичный. Читаю. Ты узнаешь сего дракона? Ползет кровавая холера с паучьим знаком его схрона. Его зовут Степан Бандера. Его зовут Иуда, Каин. Вот дело рук его змеиных. Огонь горит над нашим краем. Пролита кровь детей безвинных. И стал уже народ к броне. Дала свой приговор община. Давить гадюку в тайнике, рвать жало и клыки змеины. 45-й год, Львов. Конкретно март 15-е, если я не ошибаюсь. Вот картинка. Я не уверен насчет колористики. Возможно, это разукрасили позже. Возможно, змея, конечно, должна быть черно-красная. Но вот так получилось сейчас. В 45-м году люди все понимали про эти три зубы и прочее. Да? Все было понятно. И Козюренко товарищу, и товарищу Годяцкому. Вот так. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, март, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Верунчик говорит, как вы считаете, последний взрыв в Белгородской области, говорят, сгорел склад с оружием, диверсия или оплошность, пишет Верунчик. Верунчик, считаю, что говорить можно разное, а вот знать, что произошло, мы не знаем. Также вижу, как укработы разгоняют эту тему конкретно абсолютно и рассказывают о том, что якобы сейчас новая фишка, они пытаются в Белгороде народ напугать, как чтобы белгородские искали вот эти вот метки якобы для наводчиков. Ну, то есть, как они напугали своих в первые дни. Ну, помните, когда киевляне бегали, искали какие-то типа метки. Сейчас они так пытаются белгородских пугать. Создают панику, сеют ее. Паника в тылах, это, вы знаете, это очень-очень-очень опасная вещь. Вот. Делается она для того, чтобы подорвать тыл. Да? Соответственно, всех паникеров, я думаю, что надо приводить в чувство. Ну, в зависимости от степени их паники, приводить в чувство. Кого как. Кого-то добрым словом, кого-то там чай налить, попить, посидеть, объяснить, еще что-то. Ну, а кого-то, кто специально сеет панику, тех и надо и по закону привлечь, и все такое. Вот. Знаю одно. Все пораженцы в любом окружении вашем будут тянуть из вас последние соки. Они будут тянуть из вас последние соки. Не давайте им это делать. Не давайте им это делать. Ни на работе, ни дома, ни где-то еще. Я знаю, что есть люди, которые всегда по-боевому воспринимают любую ситуацию как вызов, который надо преодолеть. И есть люди, которые воспринимают ситуацию острую как причину для того, чтобы безмерно ныть. Постоянно. И придумывать все новые и новые проблемы, рассказывать о них, придумывать даже те проблемы, которые как бы их не касаются, но тем не менее, а вдруг бы они коснулись бы, а что я делал будут. Ну вот, нытье, короче говоря. Вот. Всем тем, у кого победный склад, кто лидер по духу, да, рекомендую отказаться от постоянного такого, скажем, плотного общения с пораженцами. Эти пораженцы пили из вас соки во время ковида. Эти пораженцы будут сейчас пить из вас соки. Все. И они таки выпьют. И вы умрете со временем быстрее, чем они. А они будут жить. Потому что это вампиры. Вы им что-то доказываете, рвете на себе тельняшку. Да, вот это все. Я сам этим занимаюсь часто. Вот именно доказыванием и рванием тельняшек. Например, в эфире я это демонстрирую. Потом думаю, зачем я это делал вообще? Что такое? Ну, просто такая реакция, вот, понимаете, такая реакция. Не могу сдержаться, наверное. Слабость это моя. Да. Да, ну, ничего не могу поделать. Но я не агент ФСБ, поэтому мне можно позволить себе слабости. Вот, я публичный человек. Поэтому, да, я знаю, что многие из вас очень сильно страдают именно из-за того, что вот есть кто-нибудь, кто из вас каждый день вам вот голову морочит. То с сахаром, который дорогой, не купим сахар больше никогда. То еще какая-нибудь хрень, то гречка, то телевизор, какая-нибудь еще вонь. Да, то у них прокладки закончатся навсегда, то подгузников никогда не будет. Что там, какие последние тренды того, что не будет? Да. Все вот это вот, все вот это вот, вот это все. Конечно, желательно как-то отсечь от себя. Я понимаю, что у некоторых не получится. Потому что, например, это жена. Ну, что сказать? Не я вам жену выбирал. Страдайте, перетерпите тогда. Поменьше в отпуск ее отправьте куда-нибудь. Пусть где-нибудь в отпуск проведет. С ней не надо в него отправляться. Наверное, еще хуже, если это муж, а не жена. Представляете, женщины тогда, я не знаю, что вы будете делать. Итак, спорите между собой, приходите к общему консенсусу. Я вообще ни с кем не спорю. Так, Кудошников, поешь вроде ты все верно, пишет мне Альвис Цверк. Я вообще никому ничего не пою. Я вам говорю как есть. И говорю от всей души, как я думаю и как я чувствую. И это всегда меня и отличало от многих других. Все. Я говорю, как я думаю и как я чувствую. Это очень, как мне кажется, важно. Вот. Поэтому мне не приходится потом делать всяческие подъемы, переворотом, понимаете, и скакать из одной стороны в другую. Потому что я говорю от души. Вот. А кому-то вот пришлось, понимаете, уехать в длительный отпуск. Вот, да, кому-то вот пришлось. А кому-то вот пришлось что-то менять в своей жизни как-то. А мне вот не приходится менять. Почему? Ну, потому что я не пытаюсь сам себе врать и всем остальным. Мне это не нужно. Мне это не нужно. Вот так вот как-то. Если я говорю, что в вашей Америке скоро кирдык, значит, я так и считаю. Я, правда, так не говорю. Но если говорю, так я и считаю. Если мне нравится фильм Балабанова «Брат 2», то он мне нравится. А не как Дудь, который снимает документальный фильм Сергея Бодрова, что-то весь такой про Балабанова рассказывает, любит его цитатки, а в нужный момент вдруг действует совершенно, кардинально иным образом, нежели герой, да, Балабанова и Сергея Бодрова, Данила Багров. Да? Вот почему-то так вот получается, что все себе наживают капиталы, да, и славу на том, что примазываются к русской идее, да, к идее справедливости русского народа. Используют, не надо, используют для этого, не закрывайте, используют для этого все, значит, чумы как в склепе-то, вот, используют для этого все возможные, важнейшие культурные произведения, да, искусства, вот, чтобы показать себя якобы патриотом, да, и потом, ну, я патриот, я просто не люблю власть, я просто, вот, я вообще патриот, я, конечно, за Балабанов, это классно вообще, Данила Багров, это мой любимый герой, мои кореша любят очень сильно, твои кореша предатели, и ты предатель. Данила Багров такому выстрелил бы в голову, не задумываясь, положил бы просто, и все, потому что ты подстилка американская. Вот в чем дело. И все это наконец-то поняли. А кто не понял, так тот поймет наконец-то. Врубайте головы. Понимаете? Наживаться на патриотизме, на вот этой идее, что да я люблю свое государство, да просто не люблю политиков. Ну где твоя любовь к государству? Демонстрируй ее. Ну люби, люби. Ну покажи, как ты любишь свой народ. Покажи, как ты любишь свою армию. Ну продемонстрируй поддержку. Все эти какие-то рэперы, которые сочиняют свои слова, приехали из Лондона. И теперь они, да, из поворота в поворот заходят, думают, что там происходит. Такие все талантливые, невероятно. И разве можно спародировать этого гениального человека? Да можно, да можно. Потому что это все туфта в сравнении с настоящей поэзией, реальной. Потому что, когда ты читаешь стихотворение «Клеветникам России» Пушкина, тебе все становится ясно, что вот этот вот, это пыль абсолютная, никому не нужная и неинтересная, татуированная пыль, которая в определенный момент, в силу того, что YouTube захватил пространство у нас здесь информационное, привлекла к себе хоть какое-то внимание своими срачами, которые они называют батлами. Что эта пыль, она никому не нужна. Что ее сдует абсолютно. И никто не запомнит ни одной строчки из всего их, в кавычках, творчества, стихоплетства. Ничего не будет в истории этого. Потому что ты берешь «Клеветникам России» и читаешь. И там все сказано и про этих, и про тех, и про пятых, и про десятых. И про предателей, и про героев. Все сразу свои гнусные морды показали. Сразу же, в секунду, в секунду. А я до сих пор помню, как интересная была такая история на Первом канале у Урганта, рубрика. Называлась она «Сладкое дуло». Вот найдите мне в интернете, пожалуйста, «Сладкое дуло». Вот Ургант «Сладкое дуло», я хочу показать. Вот я тогда негодовал страшно. А никто не... А всем было по барабану. Я вам сейчас покажу. Если вдруг есть вот эта вот частичка, называется... У них такой сюжетец был. «Сладкое дуло» назывался. Если оно есть, я вам покажу. Никого это вопросов никаких не вызывало никогда. А у меня сразу вызвало. Надеюсь, что найдем сейчас вам. Покажем. Чтобы не... Знаете, один раз лучше увидеть, чем 100 раз услышать. «Алексей, видели, как Безруков читал «Клеветникам России»?» пишет Док. Док, а видели, как я годами читаю это стихотворение в эфире, док? Ну, я не то что с претензией к вам. Понимаете, Безруков сейчас стал читать это стихотворение. Я уважаю Сергея Безрукова. Уважаю. Классный артист. Абсолютно. Но он это сейчас читает. Я это стихотворение читал постоянно. Все, кто меня слушают, знают об этом. Просто читал. Просто брал стихотворение и просто читал. Здесь, в эфире. Теперь это делают актеры, наконец-то. Чего раньше-то не делали? Почему раньше не делали? И теперь сейчас все восхищаются там. Какой-нибудь футболист что-то где-то поддержал. Какой-нибудь там гонщик что-то где-то сказал. Ребята, друзья, товарищи, я в Москве работаю на радио конкретно с 2010 года. Я бью в одну точку все эти годы. Я, может быть, кажусь сильно молодым, но я так оно и есть. Но вообще-то я работаю с 12 лет. Алло, я говорю одно и то же. Туда бью, в одну точку, все то же самое делаю. И читаю эти стихотворения, и объясняю, что так оно устроено. И вот выходит какой-нибудь там футболист и такой: «Я люблю флаг». И все: «Боже мой, какой молодец!» Я понимаю, что нет пророка в своем отечестве. Я понимаю, что там мой труд в этом смысле, он не так заметен, как одна фраза какого-нибудь раскрученного спортсмена. Ну, это прикольно, конечно. Мне не то чтобы там обидно или что-то такое, но это, ну, вот это так. Это надо принять, как есть. Вот. Ну, я и принимаю. Вот. Я и принимаю. А почему нет? Чего? Есть у нас сладкое дуло. Смотрите, это «Вечерний Ургант», 25.10.2018 года. Никаких специальных военных операций, ничего такого. Вот просто вот программа. Просто вот там сидели люди и сочиняли шутку. Вот так выглядит их шутка. Сейчас мы будем ее смотреть через 15 секунд. «Пусть начали читать только сейчас. Главное, начали», — пишет ММ. Я вот тоже так примерно и думаю. Слава богу, начали наконец-то читать, понимаете? Вот как же хорошо, что кто-то где-то это услышал. Если вдруг я кого-то подтолкнул к тому, чтобы прочитать... Нет, паузу поставьте. Прочитать это стихотворение, то я рад. Если бы эти люди сказали: «Нас Леха подтолкнул к этому», я бы вообще их прямо-таки обнял. Мне бы хотя бы, даже если бы они мне просто это лично сказали. Мне реально важно знать, что то, что я говорю, оно как бы не просто так, понимаете? Потому что я его говорю не просто так. Мне нет прикола приходить и каждый раз что-то говорить. Просто так. Я все-таки хочу, чтобы то, что я говорю, оно доходило до людей, до сердец, до их. До головы. Потому что меня поражает, что я говорю что-то годами, а это потом выясняется, что: «Боже мой, а вот же оно! Да правда, что ли? Серьезно?» Ну, спасибо большое. Спасибо большое. Итак, смотрим. «Сладкое дуло», «Вечерний Ургант», фрагмент выпуска от 25.10.2018.
«Сладкое дуло» на первом. Владимир Епифанцев. И я. Володь, какое главное правило для солдата?
Паузу дай.
Чтобы солдат...
Дайте, прошу прощения. Они в форме РККА. Коротко, да? Рабоче-крестьянской Красной Армии. У них шлемы такие, и у них плащи такие. Ну, то есть, вполне себе советский солдат. Погнали.
Солдат был... сыт. Абсолютно верно, сыт. Да, поэтому прямо сейчас нас с Володей будут кормить.
Володя, который в оргиях участвует, об этом все знают, да?
Кто
наркоман.
Быстрее из наших двух водителей танков, Андрей Чернышов или Дмитрий Хрусталев, накормит нас двумя видами сладостей, тот, собственно, та команда и победит. Я предлагаю занять...
Пауза. Пауза. Хрусталев и вот еще актер, они сидят рядом, у них танки маленькие такие. Это Т-34, если я не ошибаюсь. На одном из них, по-моему, красный флаг. Ну ладно. Ну-ка, что дальше?
Володя суши заказывает.
Вообще, главное правило...
Ургант и Епифанцев ложатся на землю.
Володя, это правило... Я прошу вас выполнять...
На них по-прежнему... Да можно паузу ставить? Значит, на них по-прежнему форма РККА. По-прежнему. Рабоче-крестьянской Красной Армии. Да? Ну, то есть, чтобы было понятно, примерно такое... Не примерно, а такой же плащ, такая же каска, например, были у моего прадеда, который 3 ранения за войну получил. Они ложатся на пол, на живот. Далее смотрите.
Поехали. Митя, давай. Митя, давай, Митя.
Танчики Т-34 с красным флагом. Они прикрепляют к стволам этих, ну, к дулу, да, танка. Ложечку с мороженым, наверное, ну, или там с пирожным. А те лежат двое с открытым ртом. И танк должен приехать и положить им в рот. Вот смотрите. Вот он. Вот он. Смотрите. Вот, он в рот ему дулом, значит, кладет пироженку. Танк Т-34. Они в форме, ну, частично, да, советских войск. Лежат с открытым ртом на земле. 25.10.2018. Все, спасибо, я больше это как бы... Как хорошо, что интернет помнит все. Чего вам еще надо? Какие вам нужны доказательства? Что это такое? Вот это что такое? Ну что это? Ну кому это в голову вообще влетела такая, ну, идея? Это что? Что это за реализация этой идеи? Зачем она? Что она должна показать? Чем это лучше, чем те ублюдки, которые помочились на вечный огонь? Вот чем это лучше? Ну, объясните. Просто вот, может, у вас есть какое-то объяснение, чем это смешно, а то не смешно. Вот объясните, чем это лучше матраса, да? Вот, вот этот рассказ. Шутка про матрас. Чем это лучше? Участвуют, ну, все. Ну, вот весь бомонд, весь цвет нашего государства. Культурная элита. Что это, нормально, нет? И самое смешное, что ровно в 2018 году, как только я это увидел, я это в эфире говорил, кто-то про это прореагировал. Кому это надо? Да ты что? Да ты дурак. Да ты что не понимаешь? Да ты видишь того, чего нет. Да это все чепуха. Это просто прикол. Это шутка. Мы все смеемся. А, ну смейтесь. Смейтесь. Получайте удовольствие. Конечно. Смешно? Ну классно же. Ну классно, смешно. Ну живее, блядь, это же просто весело. Ты же просто дурак, Гудошников, ты же дурак. Ты же просто вот, ну, у тебя нет чувства юмора. Серьезно, у меня нет его? Ну, ладно. Я понял. Хорошо. Раз это чувство юмора, тогда у меня его нет. Согласен. Отказываюсь от того права носить... значит, отказываюсь от того, чтобы говорить, что у меня есть чувство юмора. Раз это чувство юмора, раз это юмор, то тогда у меня его нет. Согласен. Ну, тогда, ну, я не знаю, наверное, этих людей должно забавить и стрельба по коленям нашим солдатам, да? Ну, наверное, это для них тоже юмор. Вот по коленям, если кому-то стреляют, это, наверное, тоже ха-ха. Я смотрю, Кац, Штейн какая-то, я не знаю, кто это вообще, и Ходорковский. Они говорят, ну, одобрили. Я даже эту Штейн, это такая, такая гадюка. Сейчас, секунду. Сейчас, я найду... Ну, значит, она матерится сначала. Значит, ну, я этот мат убираю. Что у нацбола в голове вообще? Чуваки пришли бомбить чужие города и убивать людей. Им в ответ ножки подстрелили. Таких пыток боялись даже чеченцы. Пишет, вот это дура. Ну, это типа у нее сарказм, это типа шутка. Тупая дура, Штейн. Послушай, идиотка. И Кац, дебил. Есть информация. Если ты перебиваешь человеку ноги, во-первых, он умирает обычно в болевом шоке, ужасном, потому что там три нерва, как минимум, туда, куда они стреляли. Это первое. Второе. Там колоссальные потери крови, колоссальные, запредельные. Это расстрел. Это не по ножкам постреляли, дубина ты тупая. Это расстрел. Человека на камеру. Причем расстрел жестокий. Вот когда стреляют в голову, это убили и все. А когда стреляют по ногам, это жестокий, долгий, мучительный процесс убийства человека. Тупая идиотка. Идиотка. Вот просто башки нет абсолютно. Тупица. Ну как можно быть такой тупой. И если ты такая тупая, почему не обратиться хоть к одному человеку, у которого есть хоть чуть-чуть мозга, и спросить его, а что это значит? А это значит, что их казнят, и казнят жестоко. Потому что хотят видеть, как у наших бойцов, у ребят уходит жизнь из глаз из их. Они хотят видеть мучения эти мрази. Мучения безоружных людей уже. Это нарушение всех международных конвенций. В принципе. В принципе вообще. Это терроризм. Это по-другому не классифицируется. В документах даже. Тупица. Ну вот так вот. И вы думаете, Иван, а как это связано и то связано? А вот так и связано. Они идиоты. Для них это шутка. Они могут говорить про казнь мучительную, снятую на видео, что постреляли по ножкам. У меня нет комментариев, на самом деле, цензурных. Нет, я выбираю слова мучительно. Для меня это сложный очень сейчас процесс. Потому что очень сложно рядом с такими дебилами в информационном пространстве находиться. Тупицами. Идиотами, понимаете? Потому что идиоты абсолютно оторваны от реальности. Они, ну, идиоты. Вот и все. И Кац этот дебильный. Придурок. Чё несет вообще? Одобряет. Я посмотрел список, там где составляют список, кто там одобрил, кто не одобрил. Да, одобряет казнь. Ну, дебил. Ну, что с него взять? Сколько бы у него подписчиков, где бы у него ни было? Ну, отморозок. Вот. Основная задача сидеть и рисоваться. Ну, дебил. Ну, что я могу сделать? Ничего не могу сделать. Уже даже Бильд, грязная, вонючая, поганая помойка вместе с, кто он там, Рёбки. Это такой русофоб. Адский просто русофоб, который чё только про нас не говорил. Говорит, вот это вот нельзя так расстреливать этих военнопленных. Это нельзя, это нехорошо. Рёбки уже говорит. Ну, то есть, вот прямо, вот знаете, как бы удивительно, чтобы было понятно, да? Это как кто-то от геббельсовской пропаганды вдруг начинает говорить, слушайте, вот это, конечно, ужасно, это ужасно. А кто-то из, в кавычках, наших говорит, да ладно, да вы что, да нормально. Вы хуже зла, вы хуже врага. То есть вы настолько, то есть враг, он хотя бы понимает, что он делает. Он с оружием, он в амуниции, он нацист. Он такой, опа, ты, значит, здесь оказался у меня в руках. Ты связанный лежишь. Я сейчас тебя буду пытать, убивать долго. И в ноги, тан-тан, и смотрит. И удовольствие получает от того, как умирает парень на его глазах. Ага, потому что знает, что если его в плен возьмут, ему ПЦР, мазочек сделают, вот это все, да? Видео с ним запишут. Тебя никто не бьет? Да нет, меня никто не бьет. А с кем ты воевал? Ну, с русскими воевал. А что ты воевал? Ну, мне командир говорил воевать. Вот эти видео мы все смотрим. Вот оно что будет. А с той стороны, бам, и все по ногам. Убили пацанов. Ничего? И сидят вы эти все тупые. Штейн, вот эти Кац, вот эти все дебилы. Ой, по ножкам постреляли. Ну, пойдем тебе по ножкам постреляем. Ну чё, ну это ж смешно, это ж классно, это же веселье. Ну давай, ну чё? Мозгов нет вообще. Конечно же, не надо никому по ножкам стрелять. Потому что по ножкам стрелять, как думает эта дура, это убийство. Это убийство, это казнь. Мучительная, страшная казнь. Кино пересмотрели, дебилы, вот серьезно, вот кино пересмотрели, где в плечо попали, я ранен, но ничего, и побежал дальше. Болевой шок и непонимание ситуации. Все. Ушел сразу, нет тебя. Боль такая, что ты ничего не понимаешь больше. Все. У врача, у любого спросите, кто работает в травматологии, что такое перебить там бедренную кость. Ну спросите, идиоты. День 30 новости. Отношения России и КНР выдержали новые испытания, меняющиеся международные обстановки сохранили правильное направление, заявил глава МИД Китая на встрече с Лавровым. Я напоминаю, что она проходит сейчас, собственно. Лавров назвал спекуляциями предложение о том, что под сурдинку российской спецоперации на Украине Китай может напасть на Тайвань. Ну, мы следим за переговорами, нам интересно, вот, что к чему будет. будет, и, значит, какие позиции выражает Китай и какие позиции выражаем мы, для нас это, конечно же, важно. Все последние новости, которые, так скажем, заслуживают вашего внимания, я выкладываю к себе в телеграм-канал Гудошников, рекомендую подписываться, стараюсь делать так, чтобы здесь было действительно... Все самое важное. Премьер Британии Борис Джонсон заявил кабинету министров, что хочет поставить Украине более смертоносные вооружения. Об этом сообщает Times. Соответственно, будем исходить из того, что пока это все-таки источники, но не прямые заявления. Посмотрим, подтвердится или нет. Господин Володин говорит, что будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров, удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес. Так считает Володин. Вспомнить, сколько актеров, музыкантов воевали за родину во Второй мировой. Все они понимали, как это ужасно и страшно, но отстаивали свою страну. А сейчас наша творческая элита, настоящие Уды и Каины, которые не просто прячутся за спины ребят, участвующих в спецоперации, натурально гадят, нет им прощений, и они тут не нужны, пишет Макс Маричи. Казнью это нельзя назвать, это легитимизирует данное преступление, это убийство в чистом виде, смертная казнь, лишение человека жизни в качестве наказания. Ну, я понял, о чем вы говорите, с точки зрения юридической практики. Вот, я-то вам говорю, что они делают конкретно, да, то есть это казнь, расправа, да, имеется в виду физическая расправа над человеком, линчевание, ну... Я не хочу здесь сейчас ОФЭ, честно вам сказать, заниматься юридической всей этой казуистикой. Меня она не интересует, я не юрист, не адвокат, не прокурор и все такое. Я просто вижу, что людей убивают на камеру. Вот и все. Заметил, что все эти 8 лет Украина русофобской пропаганды, у нас ситуация была не лучше, Кац и Яшин и Навальнята успели промыть мозг сотням тысяч россиян, читая их посты в соцсетях, ярость берет, особенно в такое время, что с ними делать, пишет Виталий. Не знаю, что с ними делать, Виталий, я сам это встречался с подобной риторикой, ничего, наверное, нам с вами с ними сделать не получится, ну, я не знаю. Говорить, я пытался говорить, убеждать, чем-то бесполезное занятие абсолютно, но это... Ну, там основной тезис у таких людей в споре «и чё?» «И чё?» «И чё?» «И чё?» «И чё?» «И чё?» «Ну, и чё?» «Ну, так и ничего». «Пример Великобритании. Я имею желание, но не имею возможности. Борис, мы тебя поняли», — пишет Василий. «Не знаю, не знаю». Так, да что с ними делать? Да, вот что с ними делать, пишет Дмитрий. Не знаю. Я бы хотел увидеть передачу, где на Первом канале Тель-Авива Ургант на импровизированной дороге везли бы ложечек на танках хумус кормить лежащих потешных цахаловцев, пишет Мангуст. Мангуст, это, конечно же, невозможно, потому что народ Израиля имеет уважение к себе. Вот, имеет право абсолютное, да, отстаивать уважительное отношение к себе и со стороны своих граждан и граждан других государств. Это очень правильно, я в этом смысле практику израильскую горячо поддерживаю. Да, мне нравится, как они это делают. Израильтяне — это граждане, безусловно, вот именно граждане. Вот. Мы себя проявляли как масса аморфная. Это очень плохо. Я надеюсь, теперь гражданский дух настоящий, он проснулся. И таких вещей, таких плевков в нашу историю мы допускать больше не будем. И если кто-то себе будет такое позволять, он будет наказан. Обязательно. По букве закона, естественно. Естественно, по закону. Ну, либо просто элементарно к нему будет вопрос, если тебе так все не нравится, если ты готов потешаться над нашей историей, может быть, тебе хочется в другой стране, в которой хорошая история, да, жить. Может быть, тебе хочется уехать, так уезжай, потому что границы открыты, у нас нет железного занавеса, мы не Советский Союз, мы никого не пытаемся здесь держать, строить бетонную стену. Вот, пожалуйста, самолет... Можно лететь куда хочешь. Не хочешь, можешь не лететь, но тогда будь добр уважать. Да. Либо, по крайней мере, не демонстрировать неуважение. Сиди тихо в сихой своей злобе, вот, и сам, и, так скажем, маринуйся. А можно ли простить врага? Бог простит, наша задача организовать их встречу, пишет Владимир. Это откуда-то цитата, да, Владимир? Кадыров собрал новые силы в Грозном и обратился к президенту, пишет Денис. Да, Рамзан Кадыров в этом смысле абсолютно последователен, его позиция ясна, она прямая, понятная. И как мне видится, очень эта позиция нравится не только жителям Чеченской Республики, но и всем жителям России. В большинстве своем. Очень эта позиция нравится. Это позиция открытая, смелая, понятная. Это позиция воина настоящего. Да, безусловно. А у нас все-таки вот воинство, это, да, ратный труд, это всегда был уважаемый труд абсолютно. У нас это в истории. Мы знаем, что ну, если есть люди те, которые заслуживают уважения, это, конечно, люди, которые нас защищают, которые защищают наше государство, наши идеи, нашу историю, да. К сожалению, с оружием в руках, но вот они это делают. Они идут в бой, готовые отдать даже свои жизни во благо своей отчизны и своего народа. Это лучшие из нас, это сильнейшие из нас по духу, это, ну, это наши герои. Вот и все, тут больше ничего добавлять не надо. Это наши герои. И когда кто-то выражает, да, вот... правильную, как с нашей точки зрения, позицию по отношению к нашим героям, когда кто-то, например, вот Рамзан Кадыров сейчас, да, выражает поддержку им всяческую, когда он их ободряет, их воинский дух держит на высоком уровне, это очень хорошо. И мы не можем к этому относиться как-то негативно. Мы, естественно, к этому относимся сверхпозитивно, правильно. И мы понимаем, почему так делается и зачем это делается. Да? Мы понимаем цели, мы понимаем, кто наш враг, вот, как враг себя проявляет. Вот. И мы не понимаем любого виляния словесного или эмоционального перед этим врагом. Мы не понимаем вообще. Мы либо как один, как одно целое, либо непонятно что. Тут уж выбирайте сами, да. Я считаю, что нужно быть одним целым. С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом. Аль Капоне, 8 лет было, доброе слово, пишет Владимир Бонд. Долго ли усидят на своих местах главы Европы и при смене, наверное, сменится риторика, их пишет Михаил. Михаил, не надо на это рассчитывать, перестаньте. Не обманывайте себя, пожалуйста. Я видел, как наши эксперты рассчитывали. Да ладно, давайте, что эксперты? Наши политики рассчитывали, что вот поменяется один президент в Америке на другого, и будет полегче. Всегда становилось только хуже. Это раз. Два. Первое время, когда Зеленский пришел к власти, я знаю просто, я это знаю, предметно знаю, были надежды на него. Не у меня. Не у меня. У кого? Не знаю, не скажу вам. Вот. Это я уже предметно не знаю. Но я знаю, что были надежды. Большие. Потому что он приходил под лозунгами против войны, за русский язык. Короче, нормальный вроде был парень, когда шел к власти. Вроде, казалось. Ну, с захлестами своими, но работать можно, как говорится. Вот. Ну, одно дело обещать, другое дело выполнять свои обещания. Но выполнять он их не стал. Поэтому я просто видел, как некоторые вознадеялись. Вот эти все надежды надо оставить. Это все самообман. А ждать, что кто-то что-то за вас сделает и как-то вам чем-то поможет и за вас сделает Россию сильным государством, нет, не надо. Это все ложь. Саморазрушительная ложь. Есть только... одни люди, да, один многонациональный народ способен сделать Россию сильным государством. Это народ России. Все. И все. Все зависит от нас. Все абсолютно зависит от нас. Кого мы поддерживаем, кого мы не поддерживаем. Готовы ли мы бороться, отстаивать свои взгляды, или мы... складываем ручки и рассказываем про то, как бы мы лучше бы пили бы баварское. Ну, занимаемся очередным обманом, ложью, да, пропагандой, распространением этой пропаганды лживой и приводящей к эрозии всего живого в нашей стране. Вот, распространением ее в массах человеческих среди нас, пораженчество. Либо мы побеждаем. Ну, как бы давайте выберем, кто мы. А наши прадеды — это поколение победителей. Я говорю «наши прадеды», потому что я сам такого возраста, что это прадеды. Для вас это может быть деды, для кого-то отцы, А кто-то из ветеранов нас слушает прямо сейчас. Прямо сейчас кто-то из ветеранов войны Великой Отечественной. Наш разговор с вами, ваши сообщения, да, мои рассуждения слушает. Слушает и что-то себе там думает, да? Вот это поколение победителей. Они победили. Почему они победили? Потому что они верили в победу. А если бы они не верили в победу, кто бы они были? А я вам скажу, кто бы они были. Они бы были тогда власовцы. Но они не были власовцами. Они громили власовцев. А власовцы — это предатели. Это тот, кто не верит в победу. Это тот, кто бежит к врагу, потому что думает, что враг победит. Сегодня все те, кто уехали в недружественные страны, — это власовцы. И да-да, они будут вам рассказывать, что на самом деле это мы плохие. Только они и про Сталина говорили, что он плохой. Да? Что, может быть, про Александра не говорили, что он плохой, когда тот громил Наполеона? Да что вы, конечно, говорили. Может быть, про Ивана Грозного хорошо говорили те, чьи земли он присоединял к России? Может быть, про Ивана Третьего говорили что-то хорошее? Они говорили, ой, как хорошо. Может быть, а давайте перейдем на примеры не из нашей жизни, а из чужой. Может быть, Александру Македонскому были рады все те люди, к которым он приходил на их земли? Может быть, они сильно радовались, аплодировали стоя? Да нет, наверное. Может быть, Ксерксу кто-то аплодировал? Может быть, все были довольны действиями спартанцев и Греции, которая давала отпор Ксерксу? Да нет, предатели были везде, эфиальты были всегда, перебежчики были всегда. Знаете, почему они бегут? Они думают, что те выиграют, те победят. Они бегут на Запад, потому что думают, что Запад победит. Они уже вас здесь бросили. Все. Вы для них ничто. Вы для них заработок были. Для некоторых остаетесь, потому что они такие хитренькие. Сами-то убежали. А через ютубчик денежку-то с вас получают. До сих пор. Понимаете, какая интересная загогулина? Вы их смотрите, а им денежка в карман падает. А сами они находятся далеко-далеко. И если вдруг что-то произойдет плохое с Россией, они будут далеко, а вам будет плохо. А вы их сидите, лопоухие, и слушаете. Кого вы слушаете? Тех, кто вас бросил? Тех, кто не разделит вашу судьбу, если что? В победах и в поражениях, в радости и в горечи. Это пример из жизни приведу. Это мужчина, который бросил своих детей и убежал. И не платит алименты. Вот кто это. Поняли? Вот такие они. Только это отношение не к семье, к своей, не к своей женщине, не к детям, за которых ты ответственность должен бы нести на самом деле. Да? Потому что детей рожать — это не только уметь печушку пристроить в нужное место, да? Вот, ну, честно так вот скажем. Это другое. Это ответственность. А ты к стране так относишься, к людям своим так относишься. Ты их кинул, бросил, свалил. Ну, свалил и свалил. Ну, так почему ты свалил? Самое главное, почему? Потому что думаешь, что Россия проиграет. А ты там, да, вылизывая сапог своего хозяина, будешь в шоколаде. Вечных тебе мучений, Эфиальт. Вечных тебе мучений. Гнусная твоя, предательская, кривая рожа. Вот и все. И слушать просто, смотреть, как-то всерьез воспринимать всех тех, кто вас бросил. Ну, хотите, делайте. Я знаю, женщины многие прощают там мужчинам многое. С алкоголиками живут годами, которые их избивают, еще что-то такое. Ну, нравится, слушайте. Но они вас уже бросили. Они уже вас кинули. Они уже не разделят вашей судьбы. Они сначала пишут видео о том, как ужасно все мучаются на Украине и в России, а потом идут в какой-нибудь замечательный паб в Лондоне, берут там замечательного какого-нибудь пива, берут там какие-нибудь сосиски или что там еще, fish and chips, и жрут их. И все у них хорошо.
ковыряются в своих айфончиках вонючих, да, на машинках на своих ездят, проституток снимают, дешевых или дорогих, смотря у кого какие деньги, и кайфуют по полной программе. А потом выходят опять в эфир и начинают лить свои крокодили слезы по Украине и России. Как им жаль, как им жаль. Да ну, ну так приезжай, либо на в Россию, либо на Украину. Приезжай. Ну что ты? Ну раз тебе, если ты такой весь участвующий в этих делах, ну так выбери тогда сторону и приезжай. А что ты не приезжаешь? Потому что я не хочу. А зачем? А зачем? Оно ж как, проникаться болью украинского и русского народа, который я считаю одним народом, оно ж лучше где-нибудь из Австралии, мы ж понимаем, да? Оно ж лучше где-нибудь из Новой Зеландии сидеть и... О, бедная Россия, бедная Украина, что же произошло? Это же, конечно, это же самая выгодная позиция, самая приятная. А если тебе еще за это отсыпают денежку, пока мой, так это ж какое удовольствие. Где-нибудь сейчас под пальмой можно, например, ну, это тогда не Новая Зеландия, но под пальмой жопу греть на песке, да, денежку в карман складывать и дурить всем башку, как ты, больно тебе за Украину и за Россию, ох, куда все катится, в какую пропасть нас столкнули, и попивать пинаколаду под пальмочкой, ох, как это хорошо. Ох, как это замечательно. Ой, какие молодцы. Сразу видно, люди, ну вот, по-настоящему прониклись бедой и болью русского и украинского народов. Видно сразу, что их это цепляет по-настоящему. Это просто запланированный отпуск. Да? И давно ты его планировал? 8 лет? Вы этот отпуск свой планировали все 8 лет? Пока людей в Донбассе убивали. Я правильно понимаю? Давно это 8 лет вы его планируете, правильно? Не меньше, наверное, а может и больше. В отпуск они поехали. Все ясно. Вообще никакого доверия тем, кто бросил свою страну. Откуда бы, из какой страны он не уехал? Никакого. Ноль. Кто такой? Не знаю тебя. Иди. Под пальмой сиди. Ты кто? Давай. До свидания, да? Помните эту песню? Ара, эй, ты кто такой? Давай, до свидания. Вот, давай, до свидания. Дернул. Если до этого уехал там год назад, да, пожалуйста. Дернул в самый пиковый момент. Труханул. Ну так иди это, обтряси лампасы свои там, или как это все называется. И все, иди. Выбей из них все, что труханул в тот момент, когда труханул. Ну и все. Чё ты нам-то лапшу на уши вешаешь? Рассказываешь, как ты там переживаешь. Все у тебя нормально. Иди зарабатывай дальше. Меня тошнит от роликов про миграцию на Бали и в Канаду, пишет Александр Первый. Да-да-да, я сразу отписываюсь от этого всего. Вот как мне только где-то, я вижу какие-то люди там, раз, вот я сейчас вымираю. Прощай, с чужих вокзалов поезда уходит в дальние края. Прощай, прощай, все с тобой ясно. Да. А мы решили подгреться под... Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. А я перееду жить. Прощай, ничего не обещай, да, ничего не говори. А чтоб понять мою печаль, в пустое небо посмотри. Смотри на это пустое небо, в пустую голову свою и душу. Панин из Испании сильно злится, пишет Михаил. Михаил, откровенно говоря, до сих пор не могу понять загадку, почему Панин вообще воспринимается как человек, который имеет право высказываться по какой-то теме, кроме извращений сексуального характера. Я так понимаю, что он специалист именно этого спектра. И как только мировое сообщество начнет задаваться вопросом об извращениях, вот тогда, мне кажется, он будет в топе как спикер. А сейчас я не понимаю, почему этот человек вызывает интерес. Это не его специфика, не в этом он специалист. Он специалист в других вопросах, в каких мы видели. Нам, к сожалению, пришлось это видеть. Спортсменов наших жалко, и грех их обвинять, если они начнут другие страны уезжать. Их век короток, а спорт — это их жизнь, пишет Строгинский. Строгинский, с одной стороны, до начала... Вот знаете, как бы до того, как сейчас развиваются события, я бы с вами согласился. А теперь я с вами не соглашусь. Объясню. У нас тоже короткая жизнь. У нас тоже век короткий у всех. Ну вот. Но мы что-то никуда не уезжаем. Такой же короткий век у всех. У нас. Да? И есть профессии, в которых очень короток век. Знаете, эти профессии, например, называются военнослужащий. Да? Например, солдат, офицер Вооруженных сил Российской Федерации. Или офицер Росгвардии. Да? Вот эти ребята, которые уходят живыми, а вот вернутся ли они живыми или нет, мы не знаем. Короток их век? Или нет? Теоретически. Ну, теоретически короток. Больше они теряют, если вдруг не побеждают, чем спортсмены. Гораздо больше они жизнь теряют. Спортсмен теряет медальку и деньги. Спортсмен теряет медальку и деньги. Что теряет боец на поле боя? Жизнь. Что ценнее, медалька и деньги или жизнь? Жизнь. Если кому-то когда-то подойдет косая старуха, смерть, да, с косой, я хотел сказать, и скажет: старик, все твои деньги, медальки и достижения на одной чаше весов, на другой чаше весов — жизнь. Выбирай. Что скажет все? Все скажут: забыли достижения и медальки. Жизнь. Все, вопросов нет. Жизнь. Мы понимаем, что главная ценность. Так что вот сейчас поплакать вместе со спортсменами, что они там не покатаются на коньках где-то или там не постреляют с какого-нибудь пистолетика или еще чего-нибудь, это все классно. Но когда реальная война, то не до квази-войн, а спорт — это квази-война. Ну так получилось. Прокси, не прокси, а квази. Да, псевдо. Соревнования — это псевдо-война, чтобы не было настоящей войны. Ну а когда есть настоящая, то уже не до... не настоящих. Вот так. Потому что любой биатлонист — это вообще-то снайпер. Ну так, если задуматься. И многие те спортсмены, которые сейчас у нас есть, они вообще-то из ЦСКА. А ЦСКА — это вообще-то наша армия. Просто никто этого не помнит. А вот я просто вам скажу. А вот Асинбаева, если я не ошибаюсь, полковник. А вот так вот. И тоже этот момент надо, как бы мне кажется, учитывать. Это не значит, что в зону боевых действий будут посылать спортсменов. Нет, это не значит. Но многие из наших спортсменов вообще-то военно обязанные люди. Вот так вот, на всякий случай просто напоминаю. Если вдруг что, военно обязанные люди в званиях офицерских. Причем это не низший состав командный, а уже вполне себе среднее звено. Ну, полкан, ничего. Полк сказать, что такое полк? Или все знают, сколько это полк? Вот подумать надо над этим, да? Так еще параллельно. Но нам сказали, кто занимается специальной военной операцией. Это подготовленные люди, специально вот, обученные. Ну, вот. Нам сказали, что призывников там не будет и не намечается. И даже мне, вот, ну я не буду говорить, потому что я там боюсь сейчас соврать. Значит, по призыву не буду говорить, там информацию уточню, выложу у себя в телеграм-канале Гудошников. А так вот, имейте в виду. 10:00, новости, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.